Вера Петровна Желиховская. Фантастические рассказы. Сон в руку. 1896 год. Святочный рассказ. Часть первая. Было 24 декабря. Снег валил хлопьями с утра. А к вечеру приморозило, и луна ярко светила с проясневшего неба, когда мы с мужем вернулись домой, усталые, проголодавшиеся. Нам приходилось устраивать своего хозяйства наново в городе, где я родилась и провела все свое детство, но которое оставила давно и не видала много лет. Мы едва успели устроиться, когда подоспели праздники. Даже в сочельник, кроме разъездов для праздничных необходимых закупок, пришлось нам побывать в нескольких мебельных складах. Не экономии ради, а лишь потому, что я обожаю старинные вещи. Однако, несмотря на усталость, приходилось еще поработать до позднего обеда. Я терпеть не могла беспорядка. Надо было указать самой, куда ставить вновь купленные вещи. Когда двое людей внесли тяжелую старинную кушетку красного дерева на львиных ножках и со львиной головой, свирепо глядевшей из-под мягкой штофной ручки, я с минуту колебалась. Она была куплена для кабинета мужа, но оригинальный фасон ее, удобные изгибы, все, даже до своеобразного рисунка ее серой обивки, расшитой пестрыми шелками, мне так понравилось, что я попросила его уступить ее мне. Мне казалось, что на ней удивительно приятно полежать часы досуга. В дольче фаньянте, с книгой в руках, помечтать в сумерки, любуясь огоньком в камине. А не то грешным делом и подремать, уютно прислонясь к ловко выгнутой мягкой спинке. Муж смеялся над моей фантазией. «Этот прадедовский диван так велик, — сказал он, — что займет всю твою уборную, да его прежде необходимо перебить, крысы съели всю бахрому». «И это очень жаль, — отвечала я, — бахрома и старый штоф на нем прекрасны. Деды и бабушки наши понимали истинный комфорт и вкус, имели изящный. Я уверена, что эта кушетка вышла из хорошей мастерской. Обивать ее вновь я не стану, это было бы святотатством, а просто велю подновить бахрому и кисти». Итак, громоздкая кушетка была водворена в моем кабинете, комнате, которую муж мой, не признававший необходимости письменных занятий для жены, упорно называл уборную. А на стену над кушеткой я прибила лампу с матовым абажуром, собственно, для удобства моих чтений. Звезда, путеводительница волхвов, давно просияла на морозном небе. Постные щи и кутья давно были поданы и стыли. Человек два раза приходил докладывать, что кушать подано. А у меня все еще находилось то одно, то другое дело. Я все еще устраивала и переставляла вещи, то отходя, то снова возвращаясь. Я бы не медлила, если бы не уверенность, что Юрий Александрович занят. Я слышала голос его в другой стороне дома. Все равно пришлось бы его ждать. Но среди моих хлопот и возни меня начинало интересовать, почему он, такой всегда пунктуальный, медлит и на кого сердится. Голос его раздавался раздраженнее и громче. Он с кем-то имел крупное объяснение. Любопытство превозмогло голод. Я оставила свою комнату, но вместо столовой прошла к мужниному кабинету и остановилась у дверей в недоумении. Я знала, что ничего не совершаю беззаконного, у нас не было тайн. Через полчаса он рассказал бы мне сам, в чем дело. Я услышала незнакомый мужской голос, который авторитетно говорил. «А я утверждаю истину. Жена ваша не имеет прав на этот капитал. Он завещан прадедом ее князем Рамзаевым, наследником его старшей дочери, лишь на тот случай, если по истечении 50 лет не окажется наследников его меньшего сына, князя Павла Рамзаева. Наследница князя Павла существует, как я имел уже честь докладывать. Это внучка его, дочь родного его сына, мисс Рамсей. А я вам говорю, это все ложь, что вас самого обманули какие-то авантюристки, которые надеются помощью созвучия фамилий воспользоваться непринадлежащим им, — сердито возражал мой муж, ходя большими шагами по неустроенному еще кабинету между связками бумаг и книг, разложенных по полу, открытыми ящиками и зияющими шкафами. «Доказательства должны бы сохраниться, а их нет. А кольцо?» — прервал посетитель. «А печать?» «И кольцо, и печать легко могут быть украдены, подделаны, и всяческую случайностью могли попасть после смерти Рамзаева первым встречным»,